Константин Колбазов. Фронтир. Книга вторая. Перо и винтовка. Глава первая. Штрафник. Не такой уж и сильный, но отличающийся постоянством ветер упруго бьет в лицо, принося свежесть. Хм. Вообще-то, пока не так, чтобы и тепло, только середина весны. Ледоход закончился совсем недавно, и повсюду самая настоящая распутица. Но все познается в сравнении. Например, в утробе баржи, откуда он сейчас поднялся, страшная духота. Запахи, доносящиеся из степи, куда более приятны, чем те, что витают над посудиной. А уж если сравнивать с ароматами в самом трюме, однозначно обрадуешься ветерку, даже если он заставляет слегка поежиться. Направление ветра не прямо в лицо, а слегка сбоку, поэтому он относит в сторону дым от пароходика, тянущего баржу. Но вот ветер поменялся, и черный шлейф накрыл палубу, забрался в ноздри и заставил чихнуть. Ну а чего, собственно, ожидать? Это же не океанский лайнер, высоко несущий свои трубы. У этого одна единственная, и та едва возвышается над рубкой. Спуститься вниз? Ну уж нет. Лучше дым и запах конюшни, чем неистребимое амбре казармы. Господи, иной же мир, ну почему все так похоже? И ведь нет никакой разницы, на суше или на воде. Казарма, она и есть казарма. Пока были на формировании в форте, Сергею удалось избежать общего житья, поселившись отдельно в палатке. Правда, ненадолго, примерно через 2 недели его уплотнили, подселив еще 8 человек, с которыми предстояло служить Сергею и Анушу. Подразделение пополнялось по критериям, ведомым только сержанту Грибски. Интересно, чем он руководствовался, когда в последний момент определил в этот десяток небезызвестного Хвата? Ладно, Ануша, об этом Сергей сразу просил, но этого блатного? В первый день по прибытии в казарму черных шевронов именно Хват выступил в качестве заводилы от лица каторжан, собиравшихся поиметь новичков. Не образумся, тогда кодла блатных и наверняка Варакина уже доедали бы черви, потому как спускать он никому не собирался и был готов пойти до конца. Они все приговорены к смерти, и им предоставили шанс выжить, отслужив 2-летний срок на Пингской территории. Так что долго с ним никто не разбирался бы, быстренько определив на виселицу, в назидание другим. Вот такая ситуация». Даже если бы он сумел порешить всех блатных, ему от этого легче не было бы. Глупость, конечно, и, кстати, из-за такой же он здесь и оказался, но и помыкать собой он никому не позволит. В степи есть шанс выжить, в казарме после убийства нет. Поэтому блатные предпочли не связываться с больным на всю голову Варакиным. А уж когда узнали, что он за фрукт, так и вовсе забыли о его существовании. Человек, перебивший банду Агилара-Валейца и порешивший во время дознания полицейского, это понимать надо. Ветерок опять поменялся, и дым отнесло левее. Если так просидеть целый день, то вполне даже можно стать чумазом как черт. Не, в трюм хочется еще меньше, а раз так, то не отвлекаемся и продолжаем шить. «А, зараза!» «Ануш, у тебя наперсток для чего?» Поглядев на паренька, недовольно поинтересовался Сергей. «А я им разве не пользуюсь? Да только соскальзывает. И как это у тебя получается?»
«Ты мне это прекращай. Я за тебя шить не стану. Так что учись. Наука не такая уж и сложная».
«То наука для бабы. Мужику оно вроде как и ни к чему».
«А ты представь себе, что справу какую точаешь, вот сразу и полегчает».
«Тем более, что так оно и есть». Сказав это, Варакин ловко вогнал в парусину большую иглу и, протащив нитку, положил очередной ровный стежок. Бортова, глядя на это, только завистливо вздохнул. Однако, если просто сидеть, то дело само не сдвинется с мертвой точки. поэтому он также взялся за иглу. Парень куда охотнее предался бы праздности и повалялся в свое удовольствие, но старший товарищ думал иначе и озадачил его по полной. В настоящий момент отделение Сергея занималось изготовлением средства защиты под незамысловатым названием «бронежилет». Как ни странно, мысль об этом ему пришла совершенно случайно. Она толкнула на нее интендант, когда Сергей и Грибский устроили налет на склад. В выдвижном ящике стола интенданта Варакин заметил искореженную флягу. Вопрос по поводу нее как-то сам собой сорвался с губ. К тому моменту неожиданные покупатели успели принести сержанту изрядную прибыль, поэтому он снизошел до объяснений. Как видно, все то имущество, что он сейчас удачно реализовал, по книгам учета уже не числилось. Именно этим объяснил себе его благожелательность Сергей. Словом, эта армейская медная фляжка хранилась в память о том, как однажды смерть обошла стороной ее хозяина. Захотелось сержанту как-то раз напиться, вот он и потянулся к фляге. Пуля прошила одну стенку, погнула вторую, припечатала той флягой сержанта в грудь, посадила там здоровенный синяк и застряла внутри посудины. Она, кстати, сейчас находилась там. Благодаря этой истории Сергей и задумался насчет бронежилета. Через пару дней в форт явился токарь с готовым глушителем, заказанным сразу по прибытии в Крумл. Варакин поспешил заказать ему несколько пластин из самой лучшей стали и разной толщины. Тот пообещал, что обязательно выполнит заказ, тем более ему все одно нужно было возвращаться к заказчику. Сергей не собирался платить за работу, если она окажется халтурой. На проверку же требовалось время. Многим окружающим этот парень лет 25 казался странным. И идеи он порой озвучивал очень необычные. Вот, например, этот глушитель. Одного взгляда на его карабин со зрительной трубкой, что сейчас хранится в арсенале, достаточно, чтобы вызвать любопытство. Но куда больше удивления вызвал бы откровенный ответ Сергея на вопрос, откуда он взялся на глобусе. Глобус – это название планеты, куда занесло Сергея по воле случая и уж точно помимо его собственной. Вернее, если быть более точным, то она называлась «Аглау Либерти». Это на каком-то местном древнем, уже мертвом языке. Ну, любят ученые заумные названия. Назовут так, что не выговоришь. Вот и это самое если короче, то так называется макет планеты. По более привычной ассоциации для Варакина – глобус. Примерно год назад к Сергею, жителю глухой сибирской деревушки и по совместительству охотнику-промысловику, обратился залетный столичный ученый Болотин. Потом-то выяснилось, что он не ученый, а простой энтузиаст, да еще и недоучка. Так вот он убедил Варакина отправиться с ним в путешествие в глухой уголок тайги, где якобы раз в 100 лет открывается портал в иной мир. Ученая эта степень была надуманной, а вот деньги платились реальные. Ну и отчего не проводить чудика? Да, закончилось это несколько иначе, чем представлялось. Проход в иной мир открылся, и они смогли в него проникнуть, просто шагнув за грань. А вот потом он закрылся. Доморощенный ученый ошибся в расчетах даты открытия и закрытия этого самого портала. Иного выхода, кроме как устраивать свою жизнь в новых условиях, у них не было. Болотин оказался вполне нормальным компаньоном. К тому же у них были все шансы прожить приличную жизнь, не уподобляясь Робинзону Крузо. Здесь обитали такие же люди. В настоящее время уровень развития их цивилизации соответствовал второй половине XIX века на Земле. Вначале все складывалось довольно удачно. Но обернулось большой бедой впоследствии. В результате ряда событий Сергей оказался приговоренным к службе в подразделении черных шевронов, местных штрафников. Алексей, насколько было известно Варакину, погиб. Нет, Сергей вовсе не сомневался в смерти своего товарища по несчастью, с которым успел по-настоящему подружиться. Просто сам он его тело не видел, так как в этот момент был за решеткой.